Антистрофа вторая. Любовь стреляет на звук. Память ты, моя память, из волн на берег. В гроте наяд царила темень. Привычным движением натянув тетиву, сын Лаэрта выдернул стрелу из кожаного колчана, возникшего вместе с луком, и уже успевшего перекочевать за спину, после чего выжидательно замер. В ответ далеко разящий широко улыбнулся. К своему удивлению, Одиссей разглядел в темноте эту улыбку, словно она излучала свет. Наверное, лунный луч, отразившись от поверхности воды, упал на лицо Телемаха. Сейчас, сейчас. И пришел напев. На самом пределе слышимости. Чужой, протяжный напев. И струны лиры вторят ему ропотом волн. Или на самом деле море шумит. Оживает тьма грота. Оживает вода, чуть подсвеченная луной. И яркий блик вдруг летит с пенным шипением к куполу своду. Рука рванула тетиву к уху, но в последний миг, когда стрелу уже было не остановить, Одиссей испугался. А что если... Стрела ушла в темноту. Стук наконечника о камень, тихий всплеск шепот. Попробуй еще раз. Одиссей молча закусил губу, потянул из колчана другую стрелу. Все-таки Телемах иногда бывает совершенно несносен. Хоть бы расщедрился, сказал, нет там никого, стреляй без опасения. Напев стал явственней. Закачал рыжего подростка в колыбели волн, растворил в себе тепло и радость, звук и тайна. Ушел страх, сгинули темные мысли. И когда новый блик взмыл к своду, на самом гребне песни тепло и радость, звук и тайна, любовь и жизнь изверглись наружу, поющей стрелой уйдя в темноту. Своды грота озарились призрачной вспышкой. Это полыхнуло ослепительной лазурью кольцо из пены, когда стрела Одиссея прошила его насквозь, слегка зацепив пузырящийся край. На мгновение показалось, встала из водяных струй дева Наяда. Смех серебряной капелью пролился под куполом. Тишина. «Ничего не спрашивай», — шепот Телемаха горячо обжег ухо. «Просто стреляй, и все». «А ты?»
«И я».
В руках далеко разящего уже был его маленький лук с радужной тетивой. Напев взлетел с новой силой, в воздухе светлячками заискрились капли воды, и шипение брошенных колец перекрыл звон тетивы, вторя свисту двух стрел, одновременно ушедших в темноту. Две вспышки, серебристые блики на стенах. Чудо-саженцами вырастают из воды танцующие фигуры. Смех капель. Еще! О, еще! Плели кружево танца пеннокудры и наяды. Взлетали к своду веселые кольца, вспыхивая под лаской стрел. По два, по три кольца сразу. Пять, десять. Вихрем закручивался напев, брызжа искрами безудержной радости. Прочь, печали, сгиньте тревоги. Одиссею было хорошо. Хорошо, согласно откликалась нимфа эхо под сводами грота. Даже сейчас, когда мне плохо, мне хорошо. Жаль, что все закончилось. Не жалей, не надо. Скоро восход. Удачи. И тебе удачи, далеко разящий. Телемах растворился в редеющей перед рассветом мгле. Одиссей еще немного постоял, потом побрел к лагерю. Ноги заплетались, глаза слипались. Но сын Лаэрта знал, выспаться сегодня не удастся. Его ждали гости с Эвбеи, родины иврита Зазнайки, от которого неисповедимыми путями пришел к Одиссею его лук. Совпадение? Случайность?
«Ты бы хоть переоделся, что ли?» — недовольно бросила мама. И с осуждением воззрилась на няню. «Ты-то куда смотрела? Пристань народу полна, знатные гости на подходе. А мальчик чумазики де Леона, наксосского кузнеца-карлика из подземных мастерских». Евриклея лишь руками развела. «Знаете же вашего сына, госпожа, упрямец, если что в башку втемяшится, еле поспела за ним оглашенным». Вот такой разговор без слов. А папа, стоя в окружении строгих геронтов, даже не взглянул в мою сторону. «Память ты моя память, попутного тебе ветра. Под парусами, трепеща от волнения, ты стремишься на причал Форкинской гавани, полной народа. Куда быстрее, чем стрела Иглета, корабль эвбейского басилея Навпли».
Примечание. Эглет, сияющий, одно из прозвищ Аполлона. Конец примечания.
«Сегодня тебе много легче возвращаться?» «Нет, иначе. Сегодня тебе много легче возвращаться. Еще б знать, почему». Стрела подходит к пристани. Охи-ахи в толпе, приветственные кличи. Резная химера на носу корабля дышит мечтой о красоте и реальностью уродства. Упали на дно двулапые якоря, брошены канаты, опущены сходни, и, забыв о приличиях, я бегу вперед, готовый, если понадобится, разгружать этот прекрасный корабль, таскать вещи гостей хоть в грот на яд, хоть в отцовский дворец, начисто забыв о ночном треске мироздания и помни лишь о празднике нового, только что причалившего в Форкинской гавани.
«Шустрый раб», — одобрительно кивает мужчина лет 45, пухлый, холеный, светлая борода завита кольцами. Он стоит у борта и щурится на меня. Подхваченная ранним ветром, с плеч гостя рвется багряная хлена, заколотая у плеча золотой фибулой. Пифон раздувает колючий гребень.
Примечание. Хлена. Накидка, теплый плащ. Конец примечания.
Мужчина излучает спокойствие и прекрасное расположение духа. Благожелательно скользя по мне взглядом, он левой рукой перебирает кольца бороды. Ответно взблескивают многочисленные кольца на пальцах и повторяет.
«Шустрый раб! Эй, ты, недомерок! Хочешь, я тебя перекуплю?»
«Не разоришься, Навплий?» Это папа. Подошел, опередив геронтов, встал рядом. Улыбается.
«Велика ли цена, Лаэрт?»
Тихий смех путается в бороде.
«Как кому? Ты своего наследника во сколько ценишь? Махнемся, не глядя».
Басилей Навплий с минуту пристально ощупывает меня взглядом. Склокоченного в хитоне из оленьей шкуры, с серьгой в ухе, с руками, измазанными смолой. Все-таки налипло проклятое. Ремни на сандалиях облупились. Смотрит. Смотрит. И начинает хохотать. Не обидно. От души взахлеб. Так смеются над самим собой, допустившим легкую, вполне простительную оплошность, которая разрешилась ко всеобщему удовольствию. Рядом с Навплием хохочет его двойник, пухлый, холеный, низенький, хотя и повыше меня. Обильный пушок на подбородке намекает, и я кольцами, скоро. Двойнику около 20, отец с сыном. Мы с папой тоже, отец с сыном. Мы стоим друг напротив друга, Итака и Эвбея. Лаэрт с Одиссеем и Навплий с Паламедом.
«Ну, Лаэрт! Ох, Лаэрт! Уел-таки! Я хорош! Забыл, с кем дело имею! Радуйся, Басилей Токийский! И ты радуйся, наследник! Ох, Лаэрт!»
Легко сбежав по сходням, Навплий мимоходом треплет меня по вихрам и начинает обниматься с папой. Сейчас они отправятся во дворец, будут долго говорить о всякой скучище, люди разбредутся кто куда. Праздник разбредется, став будними. Утро бьется за плечами гостя, схваченные пифоном из золота. Это надолго. Словно угадав мои мысли, сын Навпле идет ко мне, подмигивает втихомолку. Пошли, ты мне покажешь ваш остров? И меня на миг разбирает стыд. Такой он чистенький и ухоженный. Ага, кивнул Одиссей. Треск в ушах не возвращался. От того ли, что опасность ушла? От того ли, что рыжий все делал правильно? Хотя много ли тут правильного заявиться навстречу гостя грязней грязного? Только я переоденусь, ладно? Да ну его, махнул рукой Паламет и подмигнул еще раз, наклонившись близко-близко. Толку-то? У него был меч с рукоятью, сплетенный из золоченых ящериц, которые в пастях держали хрустальный набалдашник. Рыжий еще подумал, что все отдал бы за такой меч.
Эвбея — остров на крайнем западе Лилового, иначе Эгейского моря, вытянут в длину примерно на 1000 стадий, известен ригийскими медными рудниками. Крупнейший рынок рабов. Ближайшие гавани на восточном побережье Аттики — Рамнунская, Кенасура, Софийская.
Да, дядя Алким, я помню. Возвращаться становится трудно. Я изо всех сил рвусь на поверхность, молочу руками по воде, захлебываясь и тараща полуослепшие глаза. Трудно. Очень. Теперь ты будешь меня ненавидеть? Нет, я буду тебя любить. Как раньше. Я умею только любить. Наверное, ты действительно сумасшедший, вздохнул Паламет. Это случилось слишком недавно. Всего лишь на шаг вспять от настоящего к прошлому. Это еще свежо в памяти. И память зарывается носом в волну, отливающую на закате кровавым багрянцем. Но я все-таки вернусь.
Три дня мы провели вместе с Паламедом. Три полных восторга зарождающейся дружбы дня. У меня раньше никогда не было такого друга. Опытного, остроумного, мягкого в обращении, понимающего с полуслова. Паламет казался идеалом. Старше меня ровно настолько, чтобы вызывать уважение, не отдаляясь. Пока наши отцы вели долгие беседы в Мегароне, мы излазили весь остров. От источника Аритусы до отрогов Ниона, от Корксова утеса до грота Наяд. Правда, далеко вглубь не заходили. Если бы не боязнь прогневать папу, я бы украл лодку и свозил Паламеда на Астер-остров, куда давно тайком собирался. Я рассказал ему про древнего героя Итака-силача, в честь которого моя родина получила имя. По слухам, любой свой подвиг легендарный герой начинал со слов «Итак», лишь потом кидаясь в бой. Паламед слушал внимательно, ни разу не улыбнувшись, а потом показал мне, как укладывать волосы в настоящую мужскую прическу. Сам Паламет, конечно же, успел пройти обряд пострижения во взрослые. И поймай, кто нас за этим занятием, и в бейцу не миновать бы взбучки. Нас никто не поймал. Утащив сына Навпле на дальние выгоны, я целый день демонстрировал ему войну спартанцев с мессенцами, измучив войска сражениями у свиного оврага до такой степени, что резко упали вечерние надой. На бревне я был непревзойден. Привязанный к спине козела хрип, а пастухи один за другим шлепались в ручей. Затем я показал гостю волчье торжище, мою гордость. Паламет осмотрел постройку и согласился, что это да, здорово. Заодно рассказал, что в настоящем Аргосе люди прозвали торжище волчьим из-за расположенного там храма Аполлона Ликия, самого высокого в Аргосе здания, видного якобы даже из златообильных микен.
Примечание. Ликий, волчий, одно из прозвищ Аполлона.
Говорят, когда аргский кабан хрюкает, притворяясь волком, микенский волк настораживает уши, притворяясь свиньей, добавил Паламет.
Я плохо понял смысл шутки, хотя знал от дяди Алкима, что между микенами и аргосом всего 65 стадий по прямой. Рукой подать. Мой старик все это время никуда не пропадал, тенью бродя за нами. И я даже попытался познакомить молчаливого спутника с Паламедом. К его чести эвбеец долго всматривался перед собой, потом развел руками, извинившись. «Не все и не всем даровано богами», — сказал он. А мой старик долго после этого глядел на него, кусая губу.
«Я тебя не замучил?» — спросил я на рассвете третьего дня.
Паламед улыбнулся. «Что ты? Мы ведь скоро станем родичами. Считай братьями. Какие обиды между братьями?»
«Никаких», — радостно согласился я.
Когда Паламед улыбался, на его щеках играли милые ямочки. И никакого треска. Сердце подсказывало, все идет как нельзя лучше. Обожать значит уподоблять Богу. Наверное, предложи мне кто принести Паламеду жертву алтаря. Я согласился бы с радостью. Когда его отец призвал сына к себе, я лег возле шалаша и стал смотреть в небо. Редкие облака паслись за утесами, скрывая венец солнца. Метелка дикого овса щекотала мочку уха. Мне было хорошо. Скоро мы станем родичами, почти братьями. Я упрошу Паламеда взять меня с собой, сперва к нему на Эвбею, а после на Большую Землю. Он подарит мне меч с хрустальным навершием. Меня постригут во взрослые. Мы будем биться бок о бок, и аэды в своих песнях назовут нас неразлучными, как братьев Афаридов или Диаскуров. Мне было очень хорошо. Рядом груды свалявшейся шерсти разлегся сонный пес. «Не волнуйся, мой немой Аргус, тебя я тоже возьму с собой». Паламед, он аргосский Проксен. Старик подошел ближе и сел на корточки. Общественный гостеприимец. Храм Аполлона Ликия строили в основном на его средства.
Примечание. Проксения. Закон гостеприимства. Проксеном называли чужеземца, оказавшего большие услуги тому или иному городу и обладающего вследствие этого множеством привилегий. Конец примечания.
«Ну и что?» — спросил я.
«Ничего», — пожал жирными плечами старик.
И стал глядеть в сторону моего волчьего торжища. Я приподнялся на локте, тоже поглядел. Ощущение блаженства уходило стремительно и неотвратимо. Зябкий холодок пробежал по плечам, по спине. Мне стало скучно, очень скучно. Я смотрел на устроенное мной волчье торжище, груду дурацких камней. Я видел Паламеда, стоящего у настоящего волчьего торжища, у настоящего храма Аполлона Ликия, самого высокого здания в настоящем Аргосе, видного, по слухам, даже из настоящих микен. Ниже по склону мекали козы, мои удалые мессенцы, на голову разбившие овец спартанцев у свиного оврага. Понимание явилось незваным гостем на пир.
«Боги!» — одними губами выдохнул я. «Он же принял меня за сумасшедшего!»
Старик еще раз пожал плечами, то ли от безразличия, то ли соглашаясь. Наверное, стыд должен был пожрать меня живьем, с косточками, с потрохами. Тогда я еще не знал, если сердящему богов становится скучно, страсти бегут его. Холодок перестал шустрить между лопатками, объяв целиком. Стыд замерз. Обида замерзла, не осталось ничего, кроме рассудка, ледяного, равнодушного. Я скорчился нерожденным птенцом в скорлупе своего личного номоса. Паламед принял меня за сумасшедшего. Три дня, проведенные вместе, однозначно подтвердили эвбейцу. Наследник Лаэрта-садовника слабоумен. Бегает в драной одежке, говорит с призраками, играет в войну с козами. Не Навпли ли дал поручение сыну подтвердить или опровергнуть то, о чем давно говорят за пределами Итаки? Зачем? Мы ведь скоро станем родичами, считай, братьями.
Говорят, у твоего деда Автолика долго не было сыновей, — буркнул невпопад старик. Антиклея, твоя мама, родилась первой, поэтому ее имя Немилое, плод отцовского раздражения. Если бы сыновья так и не появились на свет, владеть бы зятю Лаэрту, помимо родной Итаки, угодьями тести близ Парнаса.
Мне было холодно, мне было скучно.
Став зятем Лаэрта, Паламед получает право наследования в случае гибели прямого наследника или невозможности того вступить в права.
Кто это сказал? Я?
Сестер не помню. Почти. Они всегда существовали как бы отдельно от меня, и в детстве, и после, когда разъехались вслед за мужьями на Самос, Цакинф, Эвбею. Я знал, что у меня есть сестры, как знают, что есть камень у дороги. Ну, есть, пускай. Сейчас я жалею об этом.
Зачем Паламеду право наследования басилейства на Итаке? Спросил Одиссей, глядя в небо.
Итака? При чем здесь Итака? Прозвучал ответ.
Нет, не ответ. Вопрос.
Знаешь, помолчав, добавил старик, больше четверти века тому назад приключилась одна история. Некий молодой человек решил подзаработать. Собрав компанию себе подобных, он снарядил судно, 50-весельную пентекантеру, способную, кроме гребцов-воинов, принять на борт до сотни быков. И принялся шастать у побережья, зажигая ложные маяки. Многие купцы и мореходы, обманувшись, шли в западню и расшибались о камни. Выживших добивали, уцелевшее имущество делили по справедливости. Львиную долю отдавали предприимчивому молодому человеку. Лет за 6-7 много поднакопилось. Кое-кто знал о шалостях с маяками, но доказать не удалось.
Одиссей смотрел в небо.
Судно молодого человека называлось «Стрела Эглета». Символично, однако.
«Это не может быть тот же самый корабль», — сказал Рыжий. «Прошло слишком много времени».
«Много», — согласился старик. «Не может».
Глубокой ночью Одиссей подкрался к шалашу, где обитала няня. Вольно или невольно, подражая старику, присел на корточки, неподалеку, чуть-чуть не дойдя до сложенного из веток жилища. По правую руку, ближе к кустам маквиса, горел поздний костер. Там клевал носом кто-то из пастухов. Отсюда не различить, кто именно. Думалось о странном. Живя на пастбищах вместе со всеми, Эвриклея умудрялась всегда выглядеть опрятной, казалось, не прилагая к этому никаких усилий. Чистая одежда, складка к складочке, пояс под грудью, заранее выглажен разогретым камнем. Волосы аккуратно уложены вечной раковиной, прядь к пряди. Сандалиям с носу нет, хотя камни под ногами у всех одинаковы. Глупые мысли. Совсем глупые. Или он, рыжий Одиссей, мечтая о далеких палестрах с гимнасиями, просто раньше плохо понимал, чему следует учиться, а чему нет.
«Не спится, маленький хозяин?»
Вопрос раздался из недр шалаша, спокойно и буднично, как если бы няня ожидала позднего явления воспитанника. И от этой обыденности вдруг выплеснулось.
«Няня, если Паламеда призвал его отец, значит, завтра будет свадьба?»
«Нет, маленький хозяин, завтра будет помолвка.
обряды в честь Гименея и Геры, состязания, подарки, пышная трапеза и все. А свадьбу сыграют на Евбее, родине жениха. Или в Аргосе, ведь Паламет аргосский Проксен, там у него много влиятельных друзей. Им наверняка придется по душе брак сына Навплия и дочери Лаэрта.
И мой старик, моя тень, мой вопрос без ответа, тихо усмехнулся за спиной сказанному няне Евриклеи. Рабыней, похожей на богиню, если боги могут стоить на рынке цену 20 быков.
Няня, с утра я пойду домой, на помолвку.
Я должен, должен!
Но Паламет, его отец, Басилий Навплий, их люди, они такие чистенькие и ухоженные, у них дорогая одежда и украшения. Ты завидуешь, маленький хозяин?
Честность за честность.
Да, завидую. Они словно из другой жизни. Но дело в ином. Думаю, сын хозяина дома должен появиться в день помолвки своей сестры так, чтобы все сразу его заметили. Мне очень надо, няня. Я чувствую, надо. Но объяснить не могу. Выходит, есть всего два способа. Первый я уже израсходовал.
Ввалившись на пристань в драных сандалиях, грязном хитоне и по уши измазанный в смоле,
тихий смешок вместо обычной укоризны. Одиссей тоже рассмеялся в ответ.
— Ага, остается второй способ, но я не умею. Помоги.
Маленький хозяин становится большим. Скоро ему не понадобится няня. Но пока я еще нужна. Нам надо выйти после полуночи, чтобы быть дома перед рассветом. Полагаю, мы подыщем в кладовых все, что потребуется.
— Нам надо выйти сейчас, — донеслось из тьмы. Но недра шалаша здесь были ровным счетом ни при чем.
Рябой Эвмей беззвучно выступил вперед, расплескав мрак.
— Не надо домой, Эвриклея. Не надо домой, Басиленок. Заметят, испортят весь праздник. Если мы выйдем сейчас, то успеем к гроту Наяд так, чтобы после вернуться утром в дом Лаэрта.
— И попозже, — сообщили от костра грубым басом коровника Филойтия. — Чего являться на заре? Не грабить чай придем. В самый разгар и ввалимся. Слышь, Рябой, там дня за три перед Фринихом белоногий причаливал. В дальних сундуках порыться надо.
Еще два голоса от костра подтвердили в разнобой. Мол, сундуки с Белоногого — это да, пороемся, раз надо. Дружки Филойтия всегда горой стояли за атамана коровника. И Одиссей вдруг почувствовал себя юным предводителем, ведущим в бой малочисленное, но сплоченное войско.
«Ах, вина! Фасийского вина мне, подогретого!» «Итис! Итис первый! Хвала Итису! Мою победу я посвящаю прекрасной Марпессе, дочери Басилея Лаэрта и мудрой Антиклеи, невесте богоравного Паламеда Навплида. Да будут дни ее! Лей, виночерпий, мой мальчик кудрявый, глаза твои томную негой! Выведите его, пусть проблюется!»
«Гимен! Гименей! Гимен!»
«Память ты моя память. Любопытно, можно ли вернуться за миг до действительного возвращения? Рассудок говорит, нельзя, но я все-таки попробую». Глинобитный пол Мегарона был залит вином и усеян объедками. До полудня оставалось еще время. Но если начать с самого утра, то можно и до полудня успеть совершить круг возлияний, придремать у очага, а потом успеть заново осушить кубок в честь помолвки. Слуги сбивались с ног, разнося блюда с жарким, колбасами в меду, оладьями с тертым сыром. Во дворе истошно визжали свиньи под ножом, вторя блеянью овец. Быки умирали молча. Там же, во дворе, молодежь состязалась друг с другом. Итакийцы и эвбейцы готовы были надорваться, лишь бы не посрамить честь родных островов.
взмывали в небо диски, а зачастую просто камни. Бойцы корячились, блестя натертыми маслом телами. Всякий удар кулачных бойцов сопровождался воплями зрителей. Сизонос и Аэт терзал струны на кефаре, рассчитывая снискать великую славу в виде бараньей ляжки. Кое-кто уже тискал податливых рабынек, завалив красотку в уголке. Здесь тоже собирались зрители, делая ставки. Посреди двора извивалась живая змея плясунов, возглавляемая неугомонным Эврилохом. С самого утра слуги выставили для всеобщего обозрения подарок от Навплия хозяину дома — дюжину критских лабрис, двойных секир из черной бронзы, способных в умелых руках отсечь голову быку. Солнце играло в масляных лезвиях, бросая стрелы зайчики в глаза любопытным. Секирные рукояти торчали под одинаковым углом, полированной стеной, копейщиками в фаланге. И тяжкие кольца на рукоятях смотрели на ворота дюжиной глаз, ожидая, кто еще придет поздравить жениха с невестой. Между лабрисами истово плясали подростки, возложив руки на плечи идущего впереди.
«Ах! Пищу откушайте, наши друзья, на здоровье! Слева! Слева бей!
Гимен! Гименей!»
Казалось, взорвись сейчас двор Зевсовым Перуном или содрогнись от удара трезубца колебателя земли, нет такого шума, который бы привлек внимание собравшихся в Мегароне знатных гостей. Итакийские геронты, жених с невестой, родители молодых, дома Толким, примостившийся в уголочке со своей больной ногой, здравицы, степенные пожелания долголетия и плодовитости, восхваление благородных предков, обеты по возвращении совершить жертвоприношение, обсуждение свадьбы на Евбее, сетование Басилея Лаэрта, кому дела мешают отплыть вместе с богоравным Навплием, дабы лично присутствовать на свадьбе. Все прекрасно знали, что Паламеду вряд ли удастся насладиться девственностью невесты. Старшенькая дочь Лаэрта и Антиклеи, прозванная Марпессой в честь италийской наяды, к сожалению, родителей и норовым удалась в нимфу. Слаба была напередок. Бронили, запирали, даже поколачивали, без толку. Рябому Евмею Свинопасу и то, по слухам, не отказала. Впрочем, о таких подробностях жениху с его отцом знать незачем. Да и не за девственностью евбейцы приехали. Дело с делом породница решила.
«Слава богоравным Басилеям Лаэрту и Навплию!»
Тишина снаружи ударила по ушам стократ больнее перунов-трезубцев. Здравица сбилась, скомкалась, геронт подавился криком. То, что не мог сделать шум, сделала она, тишина, случайным чужаком явившись на помолвку. Лишь визжал, захлебываясь, недорезанный поросенок, предсмертным визгом оттеняя общее молчание. Первыми встали Басилеи. Следом жених с невестой и мать невесты. Дальше потянулись из-за столов геронты, гости, дома Толким, смешно подпрыгивающие на ходу. А тишина все разгуливала по двору, дразнясь беззвучно. Даже поросенок смолк.
Память ты, моя память. В распахнутых настежь воротах стоял незнакомый юноша. Огненные кудри, схваченные обручем из серебра с чернью, падали на широкие плечи, как восход солнца заливает еще дремлющую землю. Хитон из плотной, отливающей бирюзой ткани, был по кайме украшен вышивкой. Нити темно-синего и белого цветов сплетались в бесконечных волнах прибоя. Плащ, свежее первого снега в горах, складка за складкой не спадал к сандалиям на медной подошве. Левый край плаща оттопыривался эфесом меча. Железного меча. И еще. Пояс, усеянный полированными бляхами из бронзы, на каждой из которых красовалась одна из букв финикийского алфавита. Алиф, Бет, Гимет, Далет, Хе, Вав. За спиной юноши мрачно замерли четверо дюжих телохранителей. Кожаные панцири, шлемы, густо усеянные кабаньими клыками, легкие копья наперевес, как если бы их господину угрожала опасность. Рядом с одним из телохранителей, рябым крепышом, статная женщина равнодушно играла кольцами живой змеи. В левой руке юноша держал превосходный лук. «Господин! Он!» Первым опомнился Буян Иврилох, хотя первым ему не полагалось говорить ни по возрасту, ни по чину. «Насквозь! Кольца! Насквозь! Стрелой мы в рассыпную! Думали, он в нас целится, а он насквозь!» «Назад! На миг, на минуту, назад!» «Надо просто очень любить этот лук!» И, явившись из пустоты, позже, не поверив очевидному, скажут, что я принес его с собой. Возникнет лук, подаренный дедом Автоликом своему сумасшедшему внуку. Надо очень, очень любить. И натянутая единым движением тетива отзывается счастливым трепетом. Надо очень любить эту стрелу. Эти секиры, надо любить их целиком, от лезвий до колец. И кольца критских лабрис уставились на пришельца недюжины, нет, единым общим глазом. Надо очень любить своего отца, свою мать. Надо любить этот остров, груду камня, затерянную в море. Тетива, застонав в экстазе, двинулась назад. Любить свою сестру, радуясь ее счастью, любить ее будущего мужа, и тогда все случится легко и просто, ибо лук и жизнь — одно. Стрела ушла в полет, в единственно возможный полет, насквозь, через 12 секирных колец. Я подошел к Навплию с Паламедом, зная, мои спутники идут сзади, отставая всего на шаг. Коротко склонил голову. «Богоравные, мы ведь скоро станем родичами, близкими родичами. Простите, мне, наследнику бедной токийской Басилевии, нечего подарить вам на память из дорогих вещей. Да и можно ли удивить вас, богоравные, чем-либо ценным? Я делаю то, что в моих силах. Посвящаю вам свой сегодняшний выстрел. А свою стрелу я посвящаю стрелку-олимпийцу, нарекая ее стрелой Эглета, невидимо и неотвратимо поражающей цель. И еще...» Тишина. Рядом, вокруг, бок о бок. Возможно, я говорил вовсе не так гладко. Сейчас, по возвращении, я даже уверен в этом, но какая разница? «И еще...» Возьмите как дар этот совет юнца, пропахшего козами. Никогда не верьте ложным маякам. Иначе есть риск разбиться о камни, предоставив другим подбирать добычу. Даже если ты исконный моряк. А я ведь желаю вам только счастья, богоравные родичи мои.
Примечание. Двойной намек. Имя Навплий буквально означает «моряк». Конец примечания.
И почувствовал треск бытия, треск моего личного номоса отдалился, затих, исчез до поры. Значит, и я все сделал правильно. Их глаза, глаза Басилея Навплия и его сына Паламеда. Они глядели на меня секирными кольцами, сливаясь в один широко распахнутый, потрясенный увиденным глаз. Словно ожидали стрелы.